Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
16 часов 6 минут в российской столице. Это радио «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Ольга Байкалова. И сегодня в программе «Пиджаки» первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генрихова, приветствую вас.
Да, добрый день.
Генриховна, прошу прощения, ничего, ошибаюсь. Ничего, чуть-чуть. Сразу напомню, телефон прямого эфира 7373948. Это наш телефон. Также ваше сообщение вы можете оставлять на наш смс-портал 925-48-94,8. И читаем ваш твиттер «Говорит Москва». Призываю слушателей подключаться к нашей беседе. Оксана Генриховна, буквально накануне вы отправили запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой тщательно расследовать деятельность госкорпорации «Роснано». И в частности, как сообщали нам журналисты, вы потребовали возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса. Вот я посмотрела, тут целый букет. И мошенничество, и нарушение изобретательских и патентных прав, и мошенничество в сфере кредитования, легализации денежных средств или иного имущества, ну и так далее. Речь конкретно, если я поняла, идет о 9 эпизодах. Хотелось бы услышать, в чем заключается суть претензий, ну, так сказать, из первых уст.
Действительно, все, что изложено в запросе, это не мои домыслы и не домыслы кого-то, это все материалы проверки Счетной палаты, которая была сделана и завершена в 2013 году, и проверка Счетной палаты проводилась по требованию 93 депутатов Государственной Думы, которые подписали обращение в Счетную палату. Все злоупотребления, нарушения законодательства, на которые я ссылаюсь, я только дала квалификацию в соответствии со статьями Уголовного кодекса, они были выявлены Счетной палатой. И сомнительные внутригрупповые займы. Ну, вот я вам могу сказать для примера. Я даже, вот, вам видно, я схемы сидела, вычерчивала вот такие схемы.
Да.
Видите, причудливое движение денег. Их можно будет просто потом опубликовать. Это совершенно вообще немыслимые. Просто гнали деньги по кругу. И смысл этих схем, что вы даете кредит компании, чтобы она вас купила. То есть я вам даю кредит, и вы на этот кредит меня покупаете. Только я – это российская компания, а вы – это компания, которая зарегистрирована в Люксембурге, в Ирландии, на Виргинских островах, где угодно. Причем, если бы это была такая схема один раз сделана, а по факту, вот, допустим, с Plastic Logic, там три оборота вот так.
Это
вот
тот самый девайс, который, в принципе, был призван заменить учебники школьников,
ну,
если
якобы,
я не ошибаюсь.
Ну, якобы, да, якобы. Я уже не говорю даже вопрос о том, насколько это нанотехнологии вообще не ставится. Ну, в принципе, там нет прогрессивных технологий, нет нанотехнологий, но даже те средства, которые были реализованы, если даже бы они реализованы на устаревшие технологии и что-то было построено, то тут вообще речь по многим проектам, речь вообще не идет о том, что она завершилась каким-либо
результатом.
Да, вообще каким-то результатом. Я уже не говорю инновационным, не инновационным, вообще каким-либо.
То есть, получается, про все эти проекты, если я вас правильно понимаю, просто забыли?
Ну, почему забыли? В финансах, так же, как энергия, так же и деньги, они не могут исчезнуть. Энергия не исчезает, деньги тоже не исчезают. Если их здесь нет, значит, они есть где-то в другом месте. Ну, вот, например, проект... Проект по созданию инвестирования в международные фонды нанотехнологий. Значит, как это было сделано? Учреждается компания в Цюрихе, которая состоит из менеджеров Роснано. Она называется Роснано Капитал. Затем создается еще одна компания, фонд Russian Capital, которая тоже регистрируется за границей, которая управляет Роснано Капитал.
То есть
тоже из менеджеров. Две компании. Тоже из менеджеров. Одна управляет другой. В одной 5 человек, в другой 3 человека. Управляют, значит, друг другом. При этом это не мешает заключать еще с третьей компанией, аффилированной, договор о консультационных услугах.
А вообще, чем эта компания занимается?
Она ничем, 3 человека. Чем она занимается? Ничем, чем она может заниматься? Которые в нанотехнологиях понимают, ну, ровно столько, сколько мы с вами, может быть, даже и мы понимаем больше. И в итоге функция всей этой системы заключается в том, что они потом будут вкладывать деньги в международные фонды нанотехнологий, которые якобы потом будут вкладывать деньги в Россию. Но эти международные фонды нанотехнологий при ближайшем рассмотрении оказываются просто некими фондами на стадии банкротства, иногда с отрицательным собственным капиталом. И как бы никакой известностью относительно нанотехнологий они не имеют. Более того, когда все это осуществлялось, то наши специалисты, авторитетные члены научно-технического совета возражали и говорили о том, что не нужно вкладывать в такой длинной цепочке эти деньги в международные фонды нанотехнологий, а непосредственно вкладывать в структуры на территории Российской Федерации, которые занимаются вопросами, близкими к нанотехнологиям, ну, в частности, в Курчатовский институт или какие-либо другие. Тем не менее, 13,5 миллиардов рублей фактически ушло, ни копейка из них не вернулась. Что такое 13,5 миллиардов рублей? Это двухлетнее финансирование, допустим, Российского фонда фундаментальных исследований.
Оксана Генриховна, я правильно понимаю, что вот те данные, которыми вы сейчас оперируете, это данные счетной палаты?
Все данные счетной палаты.
Вот если я не ошибаюсь, схема следующая. Счетная палата проводит проверку, значит, дает официальное заключение. Это официальное заключение дальше идет в прокуратуру и в следственные органы. А тогда возникает вопрос, а для чего депутатский запрос?
Дело в том, что они посылают в материалы в следственные органы и в прокуратуру, а дальше тишина.
А давно вот это вот? Год назад?
Да, год назад. То есть это достаточное время. Понятно, что следственные органы не могут ни за месяц, ни за два, ни даже за три осуществить проверку таких фактов, потому что счетная палата, то так же, как и мы, депутаты, мы не можем требовать, как вот написали в СМИ, требовать привлечь к уголовной ответственности Чубайса. Мы и говорить о том, что там уголовное преступление. Это может квалифицировать только прокуратура или, в конечном итоге, суд. Вот когда... Но мы пишем в запросе, мы просим провести расследование и принять все меры прокурорского реагирования вплоть до привлечения к уголовной ответственности. И я, как депутат, на основании проверки счетной палаты усматриваю признаки преступления по вот названным статьям и даже больше. Причем парадоксально, что практически все программы, которые были внимательно исследованы, проекты счетной палаты, там действительно целый букет правонарушений, нарушений бюджетного законодательства по каждому проекту.
Вот смотрите, когда в прокуратуру приходит депутатский запрос, как скоро прокуратура обязана отреагировать?
В течение месяца обязана отреагировать. Что они делают? Это не значит, что они достигнут результата в течение месяца, но в течение месяца они нам, как правило, сообщают, что мы начали проверку, или мы начали проверку, и там об этом будет сообщено дополнительно. Но в течение месяца они обязаны отреагировать.
Вот смотрите, Анатолий Чубайс, естественно, вы, наверное, уже читали, слушателям рассказываю, отреагировал на ваш запрос, написал в Твиттер: «Старая любовь не ржавеет, Оксана Дмитриева потребовала возбудить дело против менеджеров Роснана». К чему бы это? Ах, да, в Питере выборы. И сразу ваши оппоненты начинают говорить, что вы даете ход этому делу именно для того, чтобы ваше имя зазвучало в СМИ. Вот не знаю, насколько корректно, но задам этот вопрос. Насколько справедливо это обвинение?
Ну, это совершенно... Вы знаете, Анатолий Чубайс все время пытался уйти от ответственности по каждому из своих крупных видов деятельности. То по приватизации он боролся с красными директорами, когда фактически была осуществлена хищническая приватизация российской экономики. Потом против него, оказывается, были ретрограды в РАО ЕС, специалисты в области электроэнергии, которые, электроэнергетики, которые говорили, что это совершенно недопустимо осуществление реформы энергетической системы по Чубайсу. Мы сейчас все пожинаем плоды этой реформы, повышение тарифов, отсутствие инвестиций, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС – это только начало. Поэтому здесь все... И каждый раз, в общем, расследование деятельности не доходит до логического конца, в том числе и расследование на Саяно-Шушенской ГЭС, потому что причины были совершенно очевидны. Корни проблемы заключались в совершенно варварской реформе электроэнергетики. Это повлекло в конечном итоге человеческие жертвы. А здесь на самом деле то же самое, и не только я, 93 депутата Государственной Думы написали запрос в Счетную палату, чтобы Счетная палата провела проверку. Счетная палата провела тщательную, профессиональную проверку и выявила все факты. Далее вопрос опять завис. Для этого есть депутаты Государственной Думы, у которых есть право депутатского запроса. Кстати, у губернатора Санкт-Петербурга, если я буду избрана, нет права депутатского запроса.
Я напоминаю, что у нас сегодня в пиджаках гость Оксана Дмитриева, и я подключаю слушателей. 92-й интересуется. Чубайс говорил о 48 реально работающих заводах Роснана. Они реально существуют?
Ну, сосчитать их невозможно, реально ли они существуют. Некоторые работают, и Пластик Лоджик работает с огромными убытками, и производя продукцию, когда в два раза дороже ближайших аналогов, когда в 10 раз дороже. Рынок сбыта для этой продукции невозможно очень часто найти, потому что она и устаревшая технологически, и фактически идет продажа существенно ниже себестоимости. То есть есть как бы кое-что совершенно не инновационное и за очень большую цену, не экономически, финансово неоправданно то, что работает. Другое дело, есть еще... Какая форма, это тоже выявлено Счетной палаты. Чувствуя, что никакого результата не будет, и все равно спросят, менеджеры Роснана стали обращаться к компаниям, которые уже производят какую-либо продукцию, которую можно интерпретировать как с использованием,
как как
с использованием нанотехнологий. Они ее уже производят. И они туда добавляют какую-то... определенное количество средств и засчитывают весь объем как продукция, нанопродукция, хотя она не выросла, очень часто даже не изменилась. То есть это фактически плата за бренд, ну такая франшиза.
Ну вот сразу возникает вопрос, а вообще что считать нанопродукцией? Потому что одно время слово было бесконечно популярно. Нанопродукция, наночастицы и так далее. Вот что такое нанопродукция?
Вы знаете, это уже это вопрос не ко мне.
Высокие технологии?
Да. Это вопрос не ко мне, я не специалист. Но специалисты в области физики, кстати, вчера мы были на передаче Life News, и там были молодые инноваторы, и один из руководителей венчурного фонда, ну, вообще физики, специалисты говорили о том, что совершенно бессмысленно делать было Роснано, что российских технологий, нанотехнологий, которые могут быть реализованы в стране, а смысл имело только поддержать российские технологии, по новым технологиям осуществить инвестиции, потом добиваться продвижения на мировой рынок. Их нет в таком объеме, в каком выделяли средства на Роснано.
Но
никто же
не
предполагал, никто же не предполагал, что они вообще не будут вкладывать а. в российские технологии, б. в инновационные технологии, и вообще будут вкладывать в какие-то технологии, а не просто выводить деньги в офшорные юрисдикции.
Но вот если не ошибаюсь, Роснано как раз, и я встречала эту информацию, работает по следующей схеме. Они закупают патент, например, у Китая, да, на производство, ну, батареек, грубо говоря. Начинают производить батарейки, а оказывается, что эти батарейки не подходят никуда, кроме
есть
как на китайский
рынок. Есть и такие схемы. Но при этом, во-первых, иногда патент, не закупается, А если он закупается, то это тоже есть в отчете счетной палаты. Лицензионные соглашения или патентные соглашения должным образом не оформлены. Поэтому, когда продукция в итоге выпускается, она не имеет соответствующей патентной защиты. Более того, значит, предполагалось, что ну вот, даже если это закупка зарубежных технологий, то получается, что со стороны зарубежного инвестора никаких на 60% никаких реальных инвестиций нет. Это все оценка так называемого нематериального вклада. И тоже в отчете счетной палаты, что этот нематериальный вклад, он завышен в несколько раз.
Я подключаю слушателей к нашей беседе 7373948.
Ну, например, у меня есть идея, да. Я оцениваю ее очень высоко. А ваши деньги? Я свою идею оцениваю больше, чем ваши деньги. Хотя у меня идеи старые, вообще о ней можно прочитать в любой какой-нибудь книжке, но тем не менее я вот ее так ценю, и вы с этим соглашаетесь. Вы даете деньги, а я идею, о которой, в общем, все знают.
Ну, это получается просто, если на пальцах объяснять эту схему. Абсолютно. Да, вы в эфире. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут, Москва.
Да, Сергей.
Вот, хотел бы сказать большое спасибо госпоже Дмитриевой. Она выступает с такими разоблачительными вещами, поскольку все-таки надо об этом говорить, надо об этом говорить громко и не только в присутствии вас и ваших радиослушателей.
Алло. Да, Сергей, ваш вопрос.
Да, мой вопрос такой. Я по поводу вашего прихода в политику в Санкт-Петербурге. Очень вас прошу, если вы все-таки станете губернатором, на что я очень надеюсь, да, не повторяйте, пожалуйста, ошибки Собянина, который довел безумие в Москве. Учтите все его ошибки и не реализуйте их в Санкт-Петербурге, которые я очень часто посещаю. В том числе и платные парковки.
Да, спасибо, но это вот слушатели нас постепенно завлекают в разговор о предстоящих выборах, которые будут в Санкт-Петербурге, да, 14 сентября они пройдут. И вы знаете, да, что 5 июня Георгий Полтавченко снимает свою кандидатуру, вернее, снимает, приходит к Путину, называя вещи простыми именами, и просит отставки. Значит, это говорит о том, что, в принципе, он абсолютно просчитал все риски, и это разыгрывается такая определенная московская схема, как это было сделано в выборах Собянина, да? Риски он просчитал. Параллельно вы будете выдвигаться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Стоит речь о преодолении барьера. И если я не ошибаюсь, вы собираетесь выступать единым кандидатом от оппозиции. И вас уже согласны поддержать КПРФ. Сразу возникает вопрос, какие еще партии вас собираются поддерживать?
Ну, КПРФ у нас, безусловно, еще будут переговоры, поскольку любая поддержка на выборах – это, безусловно, коалиция. Поэтому должны быть обязательства мои с нашей стороны и по составу сенаторов, с которыми идет кандидат в губернаторы, и по составу будущего правительства. Поэтому, да, мы готовы к этим переговорам, и, безусловно, с КПРФ переговоры о создании коалиции на выборах в Санкт-Петербурге мы будем проводить.
Но хочу сказать, Геннадий Зюганов уже сказал, да, о том, что если «Справедливая Россия» выдвигает вас кандидатом, партия вас поддерживает.
Да, да. Ну, тем не менее, еще есть определенные условия. Мы все равно должны провести совершенно официальные переговоры, что мы и сделаем, намерены сделать в самое ближайшее время. Что касается других партий, я хочу сказать, что у нас уже в преддверии муниципальных выборов в Санкт-Петербурге была создана коалиция на муниципальные выборы с КПРФ и с Яблоком. Мы подписывали соглашение и, в общем, все эти месяцы его выполняли по координации усилий, по взаимной поддержке на муниципальных выборах. Поэтому я обратилась и к Яблоко партии, и к гражданской платформе, с которыми мы тоже взаимодействовали, с тем, чтобы они не выдвигали своих кандидатов, а поддержали меня. И тоже мы готовы к соответствующим переговорам и по программе, и по составу будущего правительства. Пока этот вопрос в этих партиях в стадии обсуждения, но я надеюсь, что мы все-таки окончательно придем к коалиционному соглашению. Теперь ситуация с московским сценарием и петербургским сценарием. В Петербурге не будет московского сценария. Ну, во-первых, Полтавченко не Собянин. У Собянина рейтинг на старте был в два раза выше, чем у Полтавченко. И, в общем, он чувствовал себя абсолютно
достаточно уверенно, да, потому что очень многие политологи сейчас говорят, что у Георгия Полтавченко достаточно низкий рейтинг, но тем не менее они говорят о том, что альтернативы нет. И вот вы знаете, наверное, Центр политических исследований, ну, сказать недавно, наверное, соврать немножечко, полгода назад, давайте так, выпускает антирейтинг российских губернаторов, и господин Полтавченко там занимает уверенную третью позицию. Возникает вопрос, насколько Полтавченко сейчас пользуется успехом у жителей Санкт-Петербурга? Они вообще готовы за него голосовать? Или все-таки протестное движение там берет верх?
А вы знаете, в Петербурге, я не могу сказать, что в Петербурге протестное движение. В Петербурге,
настроение.
Да, в Петербурге четкое настроение на определенный результат. В Петербурге очень активно граждане выступают не в смысле вот абстрактный протест, а протест относительно конкретного проекта. То есть у нас выходят гораздо в более массовом порядке люди, которые протестуют против, допустим, совершенно варварской программы реконструкции центра, которую затеял Полтавченко, с выселением оттуда граждан, с выдавливанием бизнеса.
Вы говорите про «Газпром-Сити».
Нет, я не говорю про «Газпром-Сити», это программа другая уже, программа реконструкции центра, самого такого золотого треугольника, который затрагивает округ Дворцовый, это вокруг Дворцовой площади, и Коломны, это для тех, кто не из Санкт-Петербурга, это район Мариинского театра. Угу. Там предполагается, что некие бизнесмены, которые близки, я не знаю, к Полтавченко либо к кому-то еще, захотели иметь центр города, но без людей, но без бизнеса, который там уже имеет какие-то маленькие гостиницы мини или имеет какие-то маленькие магазинчики или ну, еще какой-то малый бизнес. И якобы реконструкция всего этого центра с выселением граждан, якобы для расселения коммунальных квартир, но в этом как раз месте практически коммунальных квартир и не осталось. И все это еще за счет денег и городского бюджета, и федерального бюджета. Естественно, люди возмущаются, и вот уж свои районы, они будут, и свой дом, они будут оборонять с лопатами и с вилами. Поэтому тут народ поднялся и очень организованно поднялся. Другой вопрос, допустим, те же самые застройщики, почему-то они и в центре хотят строить, и хотят забрать бесплатно огромный кусок земли около города Пушкина, и еще заставить город огромные все свои средства не строить ни детские сады нигде, не строить ни инженерные сети, потому что денег хватит только на то, чтобы подвести коммуникации вот к этому городу-спутнику Южный, где они на бесплатно доставшейся земле за бесплатную инфраструктуру инженерную и социальную будут строить жилье, его потом продавать по коммерческим ценам. Естественно, там люди тоже поднимаются, потому что там экологические нарушения, там ликвидация рабочих мест, там люди тоже, значит, поднимаются. То есть и вот эти такие локальные, даже не протест, а борьба за свои права. Вот чем отличается Петербург, может быть, от Москвы? Там нет абстрактного протеста, но там есть целенаправленная борьба за свои жилищные права, социальные права, как вот отстаивали 31-ю больницу, за сохранение исторического центра города. Это вообще, наверное, единственный город, где люди поднимаются, идут на митинг за то, чтобы не нарушалась небесная линия, не строился там Охта-центр, и теперь Лахта-центр. То есть вот такая специфика в Петербурге.
Вот очень многие слушатели интересуются, как вообще жители Санкт-Петербурга узнают о этих глобальных стройках, потому что политологи, например, говорят, что Полтавченко очень закрытый политик. Поговорим о том, как информируют жители Санкт-Петербурга, кто информирует и чем они еще недовольны после выпуска новостей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
16:35 в российской столице. Я напомню, у нас в гостях Оксана Дмитриевна. Оксана Генриховна, мы начинали говорить про проблемы Санкт-Петербурга. Вот кроме застройки, вот застройки бизнес-центрами, такой достаточно, ну, спорной, какие еще проблемы волнуют жителей Санкт-Петербурга?
Ну, я думаю, что в Санкт-Петербурге на настоящий момент спад производства. Если в стране в целом слабенькие, очень слабенькие, но все-таки в плюсе находится промышленное производство, то в Санкт-Петербурге в минусе. Что это означает? Ну, конечно, люди не отчитываются, каждый конкретный человек, за рост производства, но это сокращение рабочих мест. И отсутствие рабочих мест для квалифицированной и образованной рабочей силы, потому что Санкт-Петербург – это традиционный центр судостроения с полным профилем, потому что у нас и система высшего образования, кораблестроительный институт, и много морских высших, и морских и речных высших учебных заведений. У нас и КБ, и научно-исследовательские институты, все вот в области судостроения морского и речного флота. У нас традиционная отрасль специализации энергомашиностроения. Тоже там и для квалифицированных инженерно-технических работников, и для квалифицированной рабочей силы, потому что это не конвейер, это мелкосерийное либо опытное производство.
Получается, если сейчас эти производства встают, то куда утекает рабочая
сила?
Да, или
сокращаются. Ну, они могут и найти, конечно, место охранника, место где-то там в торговле, хотя здесь они тоже уже начинают испытывать конкуренцию со стороны гастарбайтеров. Но в целом растет от этого неудовлетворенность. Неудовлетворенность от адекватного квалификации и запросам рабочего места.
И вот как раз предвосхищая ваш ответ, 80-й задавал вопрос, а что, как дело обстоит с миграционной политикой в Санкт-Петербурге?
Ну, как и везде, политики никакой нет, ее полное отсутствие, полный хаос. Потому что что значит, прежде всего, миграционная политика, как ее осуществлять? Во-первых, как бы бороться с нелегальной миграцией совершенно четко. Есть и квартиры, особенно, опять же, для центра города это характерно, которые просто являются общежитиями для гастарбайтеров, и там и живет, и зарегистрировано бывает как бы сотни человек.
Ну, но вот это удивительно, потому что недвижимость в центре Санкт-Петербурга все-таки на порядок выше,
нет,
чем окраины.
Это не так.
И если я не ошибаюсь, то чуть ли воет именно Кронштадт, потому что вот все вот эти вот миграционные потоки, они оседают в Кронштадте, и потом через КАД, собственно, через дамбу добираются,
ну,
в центр
может
города.
Может быть, и в Кронштадте, но в центре это тоже есть. У нас никак в Москве нет большой разницы в цене квадратного метра между центром и окраином. Есть небольшая, но тоже зависит от качества дома.
7373948, телефон прямого эфира. Подключаем вас к нашей беседе. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Николай, полковник МВД в отставке. Оксана Генриховна, я вот услышал, что вы планируете баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Я вот что хотел сказать, вот присмотритесь, вот недавно новому губернатору под Москвой Андрею Воробьеву очень много чего положительного увидите. Вот по сравнению с Громом, сейчас он пришел, вот небо и земля просто. Всех старается, трудится, прямо, значит, явно видны успехи под Москвой. И второе, вот, что я хотел сказать. Значит, вы обещали, вроде разговор был, что хотите закон принять о запрете абортов. Почему до сих пор у нас этот закон еще не принят еще?
Я не обещала такое совершенно, да. Вообще этим не занимаюсь, и, честно говоря, считаю, что такой закон не нужен, потому что это не вопрос законодательства, это вопрос личного выбора человека.
Оксана Генриховна, возможно, вы знаете, раз уж мы говорим о выборах, еще немножечко, пару минуток посвятим этой теме. Каков реальный уровень поддержки полтавщиков в Санкт-Петербурге? И кто занимается этой статистикой?
Ну, мне сложно сказать, это занимаются социологи, но я считаю, что самый лучший социологический опрос – это выборы.
Угу.
И на выборах в Санкт-Петербурге «Единая Россия» на прошлых выборах, она по факту, если бы не было чудовищных фальсификаций, «Единая Россия» нам проиграла. Ну, то есть «Справедливая Россия». Uh-huh. Она получила на несколько процентов меньше, это, в общем, подтверждают все независимые источники. Поэтому, а мы получили порядка 30-31%. Следовательно, «Единая Россия» меньше на несколько процентов. Что касается поддержки Полтавченко, я не думаю, что поддержка Полтавченко в Санкт-Петербурге выше, чем поддержка «Единой России». Она примерно на таком же уровне. Даже если она сейчас выросла в связи с Крымом, то предел голосов за Полтавченко – это 35-36%.
И все равно
очень... И не нужно здесь проводить ассоциации с выборами президента, потому что тоже специфика Петербурга – у нас всегда, ну вот, «Единая Россия» получает существенно меньше, чем в среднем по стране, а Путин, как правило, получает выше, чем в среднем по стране. То есть это вот тоже абсолютно петербургская специфика.
Вообще, очень многие эксперты обвиняют Полтавченко в том, что он закрытый политик, я об этом уже говорила, и вообще последнее время, ну, часто он был замечен в таких достаточно непростых ситуациях, вот помните, наверное, историю с диссертацией, обвиняли в плагиате, помните, наверное, как жлобами всех назвал, тоже это очень сильно не понравилось питерскому электорату. Вообще, вот сейчас, если честно, в СМИ я не видела особо никакой информации, что ведется какая-то вот, ну, предвыборная агитация, если можно так сказать. Вы вообще...
А он не собирается вести предвыборную агитацию, а там идет работа по препятствованию в преодолении муниципального фильтра.
Но неужели там... нет запроса на открытую публичную политику?
Я думаю, что будет запрос на результаты выбора через административный ресурс. Мы это сейчас прекрасно видим. Это как бы воспрепятствовать идет проработка и работа, силовое давление на всех муниципальных депутатов. Все боятся, ну, естественно, те, кто являются членами «Справедливой России», я надеюсь, членами партии, которые вступят с нами в коалицию, они, безусловно, не боятся, они, конечно, будут отдавать свои подписи. Но дело в том, что их не хватает, есть еще независимые депутаты муниципальные, самовыдвиженцы, вот на них идет очень сильное давление вплоть до, ну, вот, допустим, директора школы или... Бюджетники, они боятся подписываться, говорят, там, кому год на пенсии, кому два до пенсии, что же я потом, значит, буду делать. Поэтому тут речь идет не о том, чтобы, как сказал и как велел президент, завоевать доверие петербуржцев, да, когда он согласовывал досрочную отставку Полтавченко, а наоборот идет как бы, ну, вот такое... силовое недопущение конкурента, я думаю, дальше будет на полную катушку административный ресурс. Если мы прорвемся через муниципальный фильтр, что мы обязательно сделаем.
Подключая слушателей к нашей беседе, Закат пишет. Недавно губернатором стал коммунист Локоть, но его замы остались от прежней администрации, то есть единороссы. А у вас будет так же, если вы победите?
Локоть стал мэром, он не губернатор, мэром.
Поправляемся.
Да, я думаю, безусловно, кто-то останется. Не думаю, что на уровне вице-губернаторов, а на уровне председателей комитетов. Ну, я прекрасно знаю город, и я знаю, кто профессионально работает и кто должен остаться. Поэтому, безусловно, кто-то останется и будет продолжать работать. Я, безусловно, сейчас не могу сказать, потому что зачем мне людей подводить? Вот, но, безусловно, такие люди есть. В целом, команду я не считаю сильной, поэтому, безусловно, она нуждается в замене. Ну, и я думаю, что это шанс в целом для оппозиции Санкт-Петербурга, не только для «Справедливой России», и для КПРФ, и для «Яблока», и представители гражданской платформы. И есть квалифицированные люди в так называемых непарламентских партиях, которые, безусловно, для них должны быть открыты социальные лифты. Они должны, наконец, получить возможность работать и быть полноценными, полноправными членами нашего общества. А то получается, что у нас запрет на профессии. Если ты единорос, какой бы ты ни был непрофессиональный, если ты член вот какого-то клана, ты можешь продвинуться. А если ты сколь угодно профессионален, талантлив и готов работать честно, но у тебя другая политическая ориентация, то ты вообще никогда не сможешь работать. Нет, это ни в коем случае не должно быть. Это, кстати, тоже большая проблема в целом в стране. Я хочу... сослаться на прекрасное, я бы сказала, где-то на уровне открытия исследования наших социологов Института социологии Российской академии наук, академик Горшков, профессор Тихонова, они сделали исследование по среднему классу по всей стране. Средний класс, они относят примерно порядка 40% населения. Это не только люди со средними для нашей страны доходами, но и люди, которые связаны, ну, будем условно говорить, с нефизическим трудом.
Интеллектуальным.
Ну, интеллектуальным, либо так, менеджерским. Ну, там довольно у них сложная такая характеристика, но именно классовая. Что они выявили? Вот для меня, как для политика и, в общем, ученого-экономиста, это совершенно было, я говорю, результат на уровне открытия. Средний класс стал жить лучше в материальные отношения и увеличился в своих размерах по сравнению с 2003 годом. Но при этом выросла или наоборот ослабла мотивация к труду, к повышению своего профессионального уровня. Они уже существенно меньше вкладывают средств в повышение своего профессионального уровня. Они существенно меньше тратят на это время.
То есть, получается, мы стали богаче, но перестали самосовершенствоваться.
Да, самосовершенствоваться, то есть отсутствие перспектив, отсутствие жизненных профессиональных перспектив. А что еще более важно, очень сильно разрушились связи. То есть если с кем люди себя ассоциируют из среднего класса? С семьей. С семьей как ассоциировали, там 97%, так и продолжают ассоциировать. С трудовым коллективом существенно меньше, чуть ли не в два раза, я не помню сейчас цифр, упала характеристика. Особенно с корпоративным сообществом. То есть учителя, они, уже учитель, не ассоциируют себя с учительским сообществом. Врач не ассоциирует себя с врачебным сообществом.
А на чем тогда крепится вот эта вот самоидентификация? Куда? Она больше уходит в сферу культуры?
Никуда она не уходит.
Просто,
вообще,
просто она исчезает.
Атомизация вот этой системы. То есть это, с моей точки зрения, это вот отсутствие социальных лифтов, отсутствие профессионального роста по профессиональным принципам. То есть человек понимает, сколько бы он не старался, как бы он ни повышал свою квалификацию, главным врачом поликлиники он все равно не станет, потому что им станет назначенец, который будет близок к РАНО там, или к Райздраву и так далее. Ну, получилось так, пришел талантливый человек и вдруг случайно стал руководителем поликлиники или больницы. Но дальше он тоже знает, что он никогда не будет, допустим, вице-губернатором по здравоохранению, потому что там по совершенно другим критериям идет назначение. И это сказывается, уже имеет характеристику на уровне всей страны. То есть 40% населения, которое относится к среднему классу, это на себе ощущает. Это чрезвычайно вредная вещь с точки зрения экономического роста, поскольку креативному классу не дают быть креативным. Ему не дают возможность развернуться. Это их дестимулирует, их трудовую мотивацию. И это, в общем, действительно главный антистимул уже к экономическому росту. Вот мне кажется, что моя главная задача в качестве губернатора вот эту тенденцию преломить хотя бы для Санкт-Петербурга. А может быть, глядя на Санкт-Петербург, этому последуют и другие регионы.
Ну вот смотрите, мы с вами очень плавно перешли с темы выборов в Санкт-Петербурге вообще к общероссийской тематике, и вы заговорили про экономический рост. Вот есть еще одна тема, которую бы очень хотелось с вами обсудить. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете. Вы знаете, эти поправки предусматривают увеличение в текущем году доходов и, соответственно, исполнение бюджета с профицитом вместо запланированного изначально дефицита. Значит, тут же Счетная палата высказывает свою обеспокоенность тем, что мы в своей экономике постоянно увеличиваем долю нефтегазовых доходов. И мы вспоминаем выступление Владимира Путина в 2012 году, который говорил о том, что нам необходимо соскакивать с этой нефтяной иглы, и назывались чуть ли не абсолютно фантастические цифры, что мы можем долю бюджета вот снизить аж до 7%. Сейчас речь идет о том, если я правильно разобралась в цифрах, которые предоставила Счетная палата, в прошлом году у нас был 48% в зависимости от, собственно, нефтедолларов. В этом году 52,5%, то есть почти 53%. Смысл в том, что у нас экономика впадает во все большую зависимость от ресурсов. Но мы как-то от этого должны избавиться. И вот когда вы говорите, что мы принимаем новые поправки, рекомендуете принимать новые поправки, которые предусматривают увеличение доходов, за счет чего увеличиваются эти доходы? За счет нефти, получается, и за счет газа?
Ну, вы знаете, вот эти изменения бюджета, я постоянный, может быть, традиционный критик Министерства финансов, но то, как они сейчас уточнили бюджет, по многим позициям они сделали абсолютно правильно. Первое, они прекратили практику совершенно чудовищную, которую вел бывший министр финансов Алексей Кудрин, когда одновременно осуществлялись заимствования, займы и пополнение резервного фонда. Uh-huh. То есть брали займы под 7-8%, складировали их в резервный фонд и размещали за границей под 0,5-2%. Что сделано по этому бюджету? И, в общем, я думаю, что Министерство финансов за это, безусловно, нужно похвалить. Они вообще практически сократили внешние займы, внешние заимствования, и осуществили погашение внешнего долга. И вот это погашение и формально дало профицит. Да, профицит. Потому что то, что погашение, это идет в профицит. Далее, они не стали осуществлять очень сильно, существенно сократили внутренние заимствования. Угу. И, соответственно, дополнительные доходы они потратили на расходы. И несколько снизили, но не до конца, пополнение резервного фонда. Хотя его нужно полностью прекратить, пополнение резервного фонда. И этот профицит за вычетом тех средств, которые пойдут на погашение внешнего долга, надо направить на расходы. Ну, это я вот так вот...
На пальцы.
Может быть, это сложно, да.
Вот, то есть, получается, это увеличение есть, не за счет,
да, понимаете, за что, счет значит, нефти и газа. Что значит за счет нефти и газа нельзя увеличивать? Это примерно так же, как профессор Преображенский. Не читайте до обеда советских газет. Так, других нет. Ну, так и ничего не читайте. Это тоже очень смешно, как говорил господин Кудрин, что доходы от нефти и газа не надо тратить. Нужно уменьшать дозависимость от нефти и газа. А уменьшая зависимость, мы просто берем эти деньги, не тратим, а отсылаем в чужую экономику. Ну, это просто вообще абсурд абсолютно. Так вот этого абсурда, ну, он, если сохраняется, то в меньшем объеме, чем был ранее. Поскольку действительно, потому что идет экономический рост, запланированный в 3%, в бюджете его, естественно, нет. Кстати, в нашем альтернативном бюджете, когда мы оценивали позиции правительства, у нас записано черным по белому не 3%, а 1% будет экономического роста. Доходы по не нефтегазовые от другой экономики мы вообще оценили абсолютно точно в альтернативном бюджете. То есть я считаю, попали вместе цифры с моим командой, да, гораздо лучше, чем Министерство финансов, хотя с Силуановым и Нестеренко они стали считать гораздо точнее и лучше, чем при Кудрине. Вот какая ситуация, поэтому их меньше не будет, пока не заработает экономика. А пока экономика не заработала, так, безусловно, нужно тратить нефтегазовые доходы и запускать российскую экономику. Потому что если мы не будем тратить нефтегазовые доходы, значит, у нас не будет инвестиций, у нас не будет зарплаты, у нас не будет платежеспособного спроса населения, и у нас экономика еще будет хуже.
Вот в этом отношении у нас экономика как-то стремится, ну, слезть вот с нефтяной иглы, вот как-то хочется избежать этого.
Не стремится.
Этого, хочется избежать этого выражения, потому что, ну, понятно, что сейчас мы заключили большой газовый контракт с Китаем, да, на фоне политического кризиса на Украине у нас своеобразные взаимоотношения с ЕС, которые впоследствии могут начать искать новые рынки сбыта, не новые рынки сбыта, а новых поставщиков, да. Мы делаем ставку на Китай, то есть, получается, мы абсолютно зависимы на международной арене. Вот от своих, собственно,
здесь не нужно, нефти и газа. Да, не нужно рвать на себе, значит, волосы по этому поводу. С одной стороны, да, мы зависим от ситуации у наших потребителей, но нефть и газ – это тот продукт, который создают и зависимость от нас. Понимаете, можно перекрыть, допустим, экспорт нашей наукоемкой продукции высоких технологий, где мы только-только нащупали какие-то ниши. Но перекрыть наш экспорт газа в Европу невозможно, поскольку газа взять неоткуда.
В Европе.
Да, в Европе. Ну и вообще, особенно газа взять неоткуда. По нефти есть резервы у Саудовской Аравии и возможность снятия эмбарго с Ирана, а газ взять неоткуда. Более того, я думаю, что здесь нужно трезво подходить, в Европе тоже, в Европе есть трезвые головы, и они понимают прекрасно, что без российской энергии им не обойтись, и что она существенно дешевле каких-то перспектив сжиженного газа, который будет ввозиться из Соединенных Штатов Америки, а как они будут покупать гораздо дороже газ, чем тот, который мы им поставляем, это значит, они подсадят свою собственную экономику. Поэтому здесь нужно меньше громких заявлений, больше трезвого расчета и с нашей стороны, и с их стороны.
Ваш рецепт счастья, вот если мы говорим о экономике, то куда нам стоит вкладываться в первую очередь? Какие отрасли, какие сферы?
Нам в первую очередь следует использовать, понимаете, вот я выступала в 2006 году, когда мы отмечали столетие первого заседания Государственной Думы, я говорила о том, что тогда вопрос всех дореволюционных государственных дум, это был вопрос о земле. Вот как он будет решен, был бы он решен удовлетворительно, то не было бы революции, было бы поступательное движение России. Сейчас самый главный вопрос – это как будут использоваться доходы от нефти и газа. Вот мы 10 лет благоприятной конъюнктуры использовали их бездарно и вкладывали в чужую экономику. Ситуация с Крымом, с Украиной, мне кажется, выявила абсолютную бесперспективность и бездарность этого курса. Поэтому сейчас вопрос о том, как и куда мы будем вкладывать доходы от нефтегазового экспорта в максимальном объеме. Я считаю, что мы их, во-первых, продумать должны различные формы поддержки наших традиционных отраслей, где у нас есть определенный потенциал, локомотивы. Это аэрокосмос, авиация и космос. Это энергомашиностроение, это судостроение, это энергетика, в том числе атомная. Вот это те отрасли, где у нас есть определенный задел. Далее, все равно мы, вплоть до настоящего времени, мне хочется там так думать, все-таки являемся второй научной державой. И несмотря на то, что научный потенциал существенно потерян, но все-таки он есть. Поэтому есть направления, куда мы просто должны вкладываться. Если говорить об информационных технологиях, то вообще все хакеры российского происхождения и, все программы и многие информационные системы были разработаны выходцами, или выходцами из России. И с учетом нашей прекрасной математической школы у нас есть огромные возможности по разработке и взятию на себя такой ниши, как нестандартное программирование. Это в информационных технологиях. Я считаю, что мы должны, и все страны на самом деле уже переориентировали свои бюджеты на науку, на биотехнологии, на медицинские технологии, поскольку собираются здесь конкурировать.
Собираются здесь конкурировать, да, понятно, на космос, на энергетику, на науку, на технологии делаем ставку, это рецепт счастья. От Оксаны Дмитриевой, которая была сегодня в гостях, я напомню, это первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Справедливая Россия», собственно, Оксана Генриховна собирается баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое за беседу.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –